Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, мой гость сегодня человек, которого, мне кажется, надо, чтобы услышали все. Потому что вы сейчас поймете, почему. Это член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Валентин Викторович Фадеев. Валентин Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Я о вас расскажу, потому что это еще не только для того, чтобы знали наши слушатели, с кем я разговариваю и какой интерес вы представляете для них, а вы для них представляете огромный интерес, уверяю вас, но еще для того, чтобы похвастаться, кто ко мне приходит вообще на мою программу. Врач-эндокринолог, заведующий кафедрой эндокринологии номер один Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. По моей молодости, я помню, его называли первый МАЛГМИ.
Первый. Ордена Ленина, Московский.
Ордена Ленина, да. Я там даже рядышком учился на историческом факультете МГПУ, тогда был МГПИ, поэтому я хорошо знаю.
Да, там рядом педагогический.
Мы все там были вместе, да. Директор эндокринологической клиники университета. Это Первого Московского государственного медицинского университета. Лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования за 2001 год. Мой гость
2021.
Да, да, за 2021 год. Да.
Еще в первом году я еще, в общем, не успел бы.
Да. Мой гость еще и председатель Московской городской ассоциации эндокринологов, член правления Российской ассоциации, председатель секции по заболеванию щитовидной железы, член Европейского эндокринологического общества, член Европейской тироидной ассоциации. Что такое тироидная?
Ну, тироидная связана с щитовидной железой, то есть тироид, да, это щитовидная железа, тироид, да, это как бы корень греческий, соответственно, он латинский, да, то есть, из моды вышло ими.
Да. И вот мы сейчас будем говорить и о эндокринологии, и о проблемах, которые беспокоят, наверное, я так думаю, огромное количество, миллионы российских людей, наших слушателей, несомненно, и вообще о медицине, и вообще немножечко о вас, Валентин Викторович, вы не против?
Да, конечно. Почему?
Я знаю, что на прошлой неделе в Москве состоялся, ну, кажется, назывался так, съезд российских эндокринологов, к сожалению, не знаю.
Ну, съезд посвящен сахарному диабету и ожирению, он такой объединенный.
Я не знал, как официально он называется, но зато мне известно, что на это событие, которое вы возглавляли.
Ну, нет, не я, я участник, да, в данном случае.
Участник,
не...
да?
Участвовал.
Ага, съехалось огромное количество врачей-эндокринологов, это правда?
Ну, конечно.
Тут я не ошибся, да?
Нет, абсолютно.
Несколько тысяч человек, нет.
Ну, эндокринологов, в принципе, конечно, не хватает, но когда съезд, и когда они собираются в одном месте, их кажется, что много. Для страны, конечно, маловато, а вот как бы для съезда это несколько тысяч, как правило.
Угу. Во всяком случае, их не больше, чем больных.
Это точно. Их соотношение, ну, смотрите, если взять, допустим, сахарный диабет, то, ну, минимум где-то 7-8 миллионов человек наших с вами сограждан, россиян, они имеют сахарный диабет, и участие еще неизвестно, сколько преддиабет. А эндокринологов где-то, ну, 3-4. Поэтому уж точно не хватает. Это, я думаю, что те заинтересованные люди понимают, что им к эндокринологу попасть сложно.
Да, да, это верно. Я один из заинтересованных людей. Представляю, что в условиях жестких нарастающих санкций, ну, нарастающих санкций, которые сужают очень существенный канал общения российских врачей и ученых-медиков с миром их зарубежных коллег, проведение такого рода профессиональных встреч, о которых мы сейчас с вами говорили, становится важнее, мне кажется, вдвойне. Так ли это? Какое впечатление произвели на вас вообще коллеги, съехавшись со всей страны? Какие проблемы, старые и новые, в связи с тем, что я только что сказал, о сужении коридоров общения с западными коллегами, возникают, и как это отразится на качестве исследования? И главное...
медицинской помощи.
На результатах лечения, ну, это и есть, миллионов больных сахарных диабетов, на фармацевтических препаратах, которых у нас были в основном импортные. Можете ли вы вообще оценить состояние дел в нашей, вашей специальности, в нашей проблеме, которая за последние годы охватила не меньшее пространство, чем кардиология, онкология, сосудистые болезни разного рода.
Ну, даже больше, наверное.
Да, вам я хотел сказать, что вам во многом даже диабет стал причиной развития этих болезней, переговоров всего человечества. Понятен мой вопрос?
Конечно, да. Ну, смотрите, давайте начнем с конца. То есть, как бы с того вообще, насколько это все распространено и насколько это актуально. Ну, могу сказать, что Всемирная организация здравоохранения признала диабет впервые, не инфекционной эпидемией. Ну, то есть, ВОЗ, в принципе, это такая структура, она исходно создана для чего? Для, по сути дела, координации эпидемиологических каких-то действий при эпидемиях, вот как бы, да, то есть, холера, чума и так далее. То есть, в принципе, исходно это. Дальше они уже начали заниматься более широким кругом вопросов.
Знаете, своего рода регистратура.
Ну, нет, почему же? Это еще и как бы, помимо регистратуры, это еще и некий стал орган такой законодательный, который дает свои рекомендации. Они, в общем, имеют достаточно весомый, так сказать, они достаточно весомый для всех там рекомендаций по лечению ряда болезней, например. Да, и они и впервые неинфекционные заболевания названы эпидемией. То есть, вот диабет, казалось бы, не передается как там коронавирус, вот, но назван эпидемией, потому что число больных очень высоко, и это очень и сложно, это огромная нагрузка на, соответственно, вообще человечество, скажем так, с точки зрения бремени, которое нужно на это, в это вложить, вот. Ну и плюс к этому диабет, конечно, он поставляет существенную часть пациентов, конечно, для всех тех, кого вы упомянули. То есть, ну, например, для кардиологов это практически там каждый, я не знаю, там каждый пятый пациент кардиолога, это человек, у него есть те или иные нарушения, которые либо являются диабетом, либо близки к нему. То есть, как бы очевидно, что это огромный... Если взять прямые и непрямые затраты, то это колоссальные вообще средства, которые тратятся, ну вот, как бы налогоплательщиками, назовем это так, то есть государством или и так далее, как угодно, но тем не менее, вот из всего, что включает в себя здравоохранение, диабет – это очень большой потребитель. Ну, как минимум, средств. Но, к сожалению, вот как бы переходя к вашему началу, вашего вопроса, к сожалению, понимаете, как бы за средства, деньги это, конечно же, да, они решают многое, но не все, потому что, в общем, есть вещи, которые не купишь за деньги. Ну, например, невозможно купить врача. Да, то есть, по сути дела...
То есть, купить или подкупить?
Нет, купить. Купить, вот у нас дефицит, да, дефицит врачей в стране большинства специальностей вообще, да. Причем, в общем, ну, тут можно даже обсуждать и качественный, и количественный дефицит, да, то есть, я бы сказал так. Ну, поскольку я отвечаю за эндокринологов, у эндокринологов колоссальнейший дефицит, и на сегодняшний день мы обсуждаем вопрос о том, что, в общем, диабет не могут переварить три с небольшим тысячи эндокринологов, часть из которых работает в частном секторе, потому что вынести эту нагрузку, в общем... Сложно, очень сложно, но при этом дефицит, он, в общем, как-то дает эту возможность. Я имею в виду, что востребованы эндокринологи достаточно. Вот. Я даже сейчас не обсуждаю вопрос качества. Соответственно, ну, посчитайте сами, так сказать, во что превращается работа. Это огромные потоки пациентов, и это работа, которая близка к какому-то действительно, как вы сказали, это бухгалтерии, да, вот что-то в этом
регистратура.
Роде. Регистратура. Регистратура, да, фактически регистратура с раздачей каких-то таких назначений, то есть времени мало. Ну, то есть это очень-очень ситуация непростая. Так вот, врача вот как бы вот так, чтобы взять, посадить его реально на прием, вот он не продается. Помните, был фильм «Игрушка» с Пьером Ришаром, когда там мальчик, да. Прекраснейший
кино,
фильм, обалденный. Обалденная комедия с Пьер Ришар.
Это,
вот он, мальчик,
это,
шел, да.
Это как
да,
называется, да, да, «Я вам, да, дам, да, комедию» вообще.
Да, 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 да.
Это то совсем есть, не комедия, да.
Ну, он да. Пошел в магазин и купил вот этого как будто мужика, типа, папа, я вот это хочу. Вот врача так не купишь, то есть его невозможно привезти из другой страны. Ну, можно как-то, да, можно как-то этот канал расширить. Но, во-первых, кто поедет? Вот, так сказать. Ну и плюс к этому врач, понимаете, это врач — это культуральное явление. Он привязан к языку, к культуре, к стране. Поэтому, вы понимаете, а чтобы создать врача, который может квалифицированно работать с пациентами, ну, это 10 лет работы, а перед этим это где-то лет 8, учения в высшей школе, понимаете? То есть врачи – это очень такая, скажем так, чувствительная сфера, которая в плане образования, да, много и долго, да? Соответственно, если рушить это, а это было, да, и тут, в общем, все это признают, я не открываю тайну, то есть, в общем, проблема кадровая, она сейчас приобрела уже такое большое очень значение, серьезное, и поэтому, естественно, в первую очередь, вот то, что не купишь, понимаете, как бы. Знаете, как меня спрашивают, какое лучшее, самое лучшее сахароснижающее средство, допустим, да, для лечения диабета? Знаете, какое?
Нет.
Эндокринолог. То есть, самое лучшее сахароснижающее средство – это врач, понимаете? Потому что можно, ну, то есть, если есть врач, и врач доступен, и он может контролировать пациента, и как бы они находятся в каком-то взаимодействии, да, то, в принципе, это лучший вариант, даже если бы не было половины таблеток, понимаете? Потому что, ну, разумный врач найдет выходы из ситуации и находит их. Вот. Но это сейчас практически малоосуществимо, так чтобы врач был, это только каким-то образом отдельно, ну, часть пациентов, часть врачей, но так, чтобы находиться в пациенте, с пациентом вот в таких отношениях, то есть как бы, чтобы это был твой пациент, с которым ты работаешь, которого вот, да, вот, но это при таких вселенских масштабах бедствия и при таком количестве врачей это малореально, понимаете, поэтому вот, с чего бы я начал, да, это вопрос, что самое лучшее лекарство – это сам врач, потому что, скажем так, никакое, понимаете, железо, никакое, как бы, не набитая аптека, понимаете, хоть купите. Знаете, я все время говорю, там, это, ну, кто-то, может быть, может купить аптеку, да, целиком, но что вы там будете делать? Мертвые пузырьки и так далее. Это каждая таблетка, это, понимаете, целая история, о которой надо поведать человеку. То есть, вот это, на мой взгляд, ключевой вопрос сегодня. То есть, я бы даже вопрос вот этого вот дефицита лекарственных препаратов, который, безусловно, есть, и он, не, безусловно, будет дальше, будет и
нарастать
в этой ситуации. Ну, но не может этого не быть по-другому, да? Но на первое место я все равно поставил бы проблему кадровую. И на самом деле проблема кадровая – это та проблема, которую мы, мне кажется, можем решить внутри страны, сами, своими образовательными возможностями. Потому что Россия никогда не была страной. То есть у нас есть кому учить, по крайней мере, пока. И, в общем, у нас достаточно талантливые дети.
Что значит, Россия никогда не была страной?
Никогда не была страной, в которой, понимаете, вот как бы, ну, слава богу, я имею в виду, необразованных людей не было.
Ага, я понимаю, о чем вы говорите.
Необразованных людей. Догадался, то есть у нас потенциально, да, мы можем потенциально выстроить систему образования врачей. Вот если мы это сделаем, то, в принципе, нам все эти истории про таблетки... Ну, таблетки можно купить, вы понимаете, как бы. Можно
там, с аптекой, да.
Ну, можно с аптекой, можно нефти продать, uh-huh, можно дров продать, понимаете, как бы. Но, вы понимаете, они сами не вылечат никого, вот, да, абсолютно.
А вот вы могли бы, Владимир Викторович, сравнить качество и эффект лечения ваших коллег западных, которых, безусловно, знаете, и наших врачей,
ну,
наших
специалистов. Понятно. Ну, по этому признаку я бы не разделял врачей по национальности, потому что я знаю,
что... А я не про национальность.
Нет, я имею в виду, ну, принадлежность. Ну, я имею в виду,
да,
государство.
Да.
Ну, понимаете, я бы не разделял так врачей, потому что, понимаете, как бы это слишком грубо, потому что я, например, да, я профессор, понимаете, университетский. Меня, допустим, сравнить с каким-нибудь там, я не знаю, там, врачом общей практики, который бегает там в полях, где-то там в Оклахоме, понимаете? Ну, это как-то странно. Вы понимаете, как бы...
Нет, я далек от таких
сравнений. Нет, нет, вы понимаете, вообще, давайте сравнивать, врачи есть везде хорошие.
Мне как бы общий результат.
В общем, вот я могу сказать как, врачи везде есть хорошие, в России есть много очень хороших врачей. Это безусловно, которые, в принципе, могут хорошо работать, и они это делают, и я их, ну, я знаю, естественно, я живу в этом, понимаете, я, как говорится, живу там, вот-вот. За рубежом тоже есть много хороших врачей, и, понимаете, но эти вещи очень сложно сравнивать, потому что, знаете, хороший, плохой, это, знаете, как говорится, ну, понятие.
Очень много зависит от фармацевтики,
вот, давайте,
я поэтому
смотрите,
спрашиваю.
Давайте не будем путать здравоохранение как систему государственной помощи людям. То есть, то, чем должно заниматься государство. Чем государство заниматься должно, да? Оно должно охранять своих граждан, правда? Одна из форм охраны – это их здоровье. То есть, в принципе, а иначе зачем собираться в государство, если мы друг другу не помогаем? Правильно? Значит, вот с точки зрения здравоохранения системы и результативность этих систем можно сравнить. И здесь ничего хорошего я вам не скажу. Если честно, про здравоохранение как систему помощи, да, медицинской, ничего не скажу хорошего. К сожалению, все печально. Вот. Система здравоохранения, да, вот говорит, вот там вот, допустим, я приехал в Англию, мне там 5 минут прием, и где-то там мне сказали, иди, или вообще иди, так сказать, просто высмаркивайся, мерь температуру, лежи, пей аспирин. Но это немножко иное, понимаете? Вопрос, допустим, первичное звено, насколько доступен врач, насколько человек, скажем так, может ли он остаться без медицинской помощи, как быстро он попадет к врачу.
Фармацевтика.
То есть, а фармацевтика, да, пожалуйста, фармацевтика, ну, в России как таковой, да, вот в Российской Федерации, в РСФСР и так далее, ну, у нас мы никогда не отличались фармацевтической промышленностью. Я могу сказать, что вот, допустим, в Советском Союзе практически количество созданных, придуманных препаратов лекарственных, ну, которые вышли в мир как таковой, да, то есть они стали использовать, ну, по-моему, три или четыре, ну, приводятся разные цифры. Ну, то есть, по сути, в России мы не придумали ни одного почти, ну, за редким исключением, за какими-то, может быть, модификациями лекарственного препарата, да, то есть все великие достижения фармацевтические, фармакологические, лучше правильно сказать, фармакологические, да, они, сказать, происходили за рубежом, мы немножко другим занимались, вот, ну и рождаемость у нас была хорошая, она, видимо, компенсировала то, что мы здравоохранение как бы так немножко игнорировали, но мы никогда не создавали, понимаете, эти препараты, это надо понимать, то есть это определенная культура, просто так взять, понимаете, как бы взлететь в космос, ну, невозможно, да, невозможно соревноваться с гигантами мировой фармакологической, как говорится, системы, это целая, это огромнейшая, понимаете, отрасль, да, мы вряд ли вот можем взять и вот взять это начать делать, да, мы можем, отсюда какой вывод, будут проблемы, конечно, будут проблемы, но, в принципе, на сегодняшний день, ну, можно прожить, пользуясь дженериками. Можно прожить? Можно прожить, да, понимаете, как бы. Можно их купить, можно перекупить? Можно. Создаст это новые проблемы? Создаст, безусловно. Производят что-то в России, производят копии, аналоги, завозят субстанции, ну, то есть, как бы делается это. Но я еще раз хочу сказать, что, понимаете, врач, если есть, он, в принципе, может решить эту проблему клинически на уровне отдельного пациента. Да, может. Конечно же, врачу хочется те препараты, к которым он привык. Понимаете, это как вот вас взять и лишить какого-нибудь вот привычного для вас инструмента и заставить работать на другом. Вот. Поэтому, конечно же, сложившаяся ситуация, она, скажем так, осложнит обеспечение пациентов. Вот. А то, что касается науки, ну, слава богу, пока интернет у нас, в общем, есть. У нас есть, вот, кстати, в отличие, допустим, от Советского Союза, который был, ну, закрыт достаточно серьезно в этом плане. В информационном в первую очередь, понимаете, как бы информация владеет всем. Но у нас есть, слава богу, доступы к международной науке в интернете. Мы можем, так сказать, базы данных, они существуют, они как бы, мы слава богу, пока еще, ну, вот... Знаете, вот как бы сказал президент Российской Академии Наук, да, академик Сергеев, он сказал, что, говорит, когда было какое-то совещание, он сказал, что последнее, что должно, в принципе, упасть, вот как бы последнее, такой вот как бы оплот взаимодействия, да, если вообще это приемлемо, то это должна быть медицина, потому что если врачи потеряют возможность получать какую-то информацию извне, ну, может это привести к печальным моментам. В общем, сейчас-то, в общем, не весело.
А вот последнее время я сталкиваюсь с тем, что многие диетологи,
да-да,
меняют почти тайком, вообще-то, угу, профиль своей деятельности и вдруг становятся эндокринологами.
Ну, это нереально.
Так ли это вообще? Не вносит ли это, если, конечно, я не ошибаюсь, путаницу в оценке, в оценку врача или там его квалификации у больных, особенно у тех, кто совсем недавно обнаружил у себя там диабет, скажем, второго типа. Не сводится ли работа такого рода врачей просто к соблюдению диеты и к выписке самых разных, ну, вполне расхожих лекарств?
Ну, смотрите, самый первый момент, который должны понять наши слушатели, что диетолог – это не врач. То есть диетолог – это не человек, который имеет высшее медицинское образование. То есть диетологом себя может назвать, ну, например, вот есть передачи какие-то про поваров, то есть он тоже, в принципе, диетолог, то есть он знает, как готовить. Понимаете, как бы, это не врач. Нет, дело в том, что в диетологии, ну, клинической диетологии, я не знаю, там, врачи могут обращаться к диетологии, но диетолог в расхожем смысле слова – это тот, кто вот вам говорит, как кушать, как правильно. Нет, я таких случаев, да, я знаю многочисленные случаи. Вы понимаете, в ситуации дефицита врачей, когда вот нет к кому пойти и решить проблему, а у того, кто решает проблему врача, нет времени обсуждать диету, то есть он не может за 15 минут решить еще вопрос диеты. А в обсуждении еды и диеты – это самая трудоемкая история. Сидишь по полчаса, понимаете, по часу сидишь, обсуждаешь. Это невозможно в рамках приема. Ну и, естественно, вот это появляются люди, которые, куда-то людям же надо идти, понимаете? Я все время говорю, что, допустим, в Москве, мне кажется, больше это город аптек, потому что столько аптек, я много поездил по миру, нет нигде. Почему? Ну, потому что аптека – это место, где консультируются люди, да, они приходят, им говорят там, как нужно лечиться, потому что нет врача, который... Понимаете, когда дефицит врачей и нет возможности получить вот это от реально как бы квалифицированного человека, появляются суррогаты. Суррогаты – это консультации в аптеке, диетологи, лечение в интернете, лечение в СМС, лечение черт знает как. Закономерно, понимаете?
Да, я понимаю это, я поэтому задал этот вопрос.
Да-да-да, нет, это абсолютно... Ну, диетолог – это не врач, понимаете? Диетологом может стать человек, который он медицинского образования у него может не быть. Он самопровозглашает себя диетологом, я не знаю, есть такие, да.
Понятно, я понял, что мой вопрос не совсем попал.
Да-да-да. Эндокринологом он... Нет, понимаете, люди, самозванцев у нас, как говорится, всегда достаточно.
Ну, просто бывают иногда консультанты-эндокринологи, которые просто консультируют, как будто бы не диетологи.
Нет, это может быть, в обратную сторону работает. То есть врач может осуществлять как бы работу диетолога, он может заниматься диетами пациентов, понимаете, как бы.
Вот. И, кстати, тоже помогает.
Это врач. И помогает. Нет, безусловно, понимаете, то, что мы едим, это, как говорится, мы состоим из того, что мы едим. Конечно. И качество пищи и так далее, это, конечно, супер. Более того, целые системы медицинские базируются на диете, на еде, там, аюрведические, там, так сказать, это целая наука. Но врач может этим заниматься параллельно. Но в обратную сторону специалист по приготовлению, так сказать, яичницы, он не может вдруг стать эндокринологом, потому что...
Надеюсь.
Ну, надеюсь. Нет, в принципе, он может назвать себя
иначе
как угодно.
Иначе я был бы чудесным эндокринологом. Я здорово готовлю яичницу.
Конечно.
Вы знаете, у нас 1,5 минуты осталось до перерыва. В Минздраве сообщение невозможным распределение выпускников медвузов, как было в СССР. Вот сейчас я задам вопрос за эти 1,5 минуты. Это неосуществимо на практике, заявил замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. Он отметил на полях ВЭФ, вот это вот было, вот, что такое правило может отпугнуть потенциальных студентов медицинских вузов. Практически это неосуществимо. Это распределение советского времени. Цитирую я Фисенко. Что вы скажете?
Ну, он прав, это неосуществимо, потому что, ну, во-первых, мы не можем насильственно загонять никого по окончании, соответственно, в какие-то там места. Но и потом, понимаете, в этом нет, это неправильно. В случае медицины это неверно, потому что врач сначала должен, после окончания вуза, он должен обучиться, он вообще приобретает какие-то врачебные навыки только на протяжении ординатуры, то есть первых нескольких лет после окончания. Отправить его после 6 лет обучения в деревню, это значит просто погубить его как потенциально будущего хорошего врача.
Вы знаете, вот на эту тему мы с вами начнем говорить сразу после новостей, после перерыва, потому что у меня прямо целый вопрос. Вы просто попали не в бровь, а в глаз. У меня в гостях член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Валентин Викторович Фадеев, и мы продолжим с ним разговор после новостей. Не уходите, скоро мы вернемся.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Итак, мы продолжаем наш разговор с членом-корреспондентом Российской академии наук, доктором медицинских наук, профессором Валентином Викторовичем Фадеевым. Он врач-эндокринолог, заведующий кафедрой эндокринологии номер 1 Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, директор эндокринологической клиники этого университета, лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования за 2021 год. Как вы оцениваете даже не качество обучения студентов, ну, мы начали говорить на эту тему вот до новостей, в медвузах, и не только в вашем университете, вы, разумеется, знаете, наверное, и значительно больше учебных заведений, а вообще по стране, а главное, подготовленность средней школы абитуриентов, средней школой подготовленность абитуриентов, удачно сдавших вот эти самые вступительные экзамены, и сделавшись со студентами. Ну, вот достаточно им знаний химии, биологии, там, основ математики, то, что сдается, по-моему, еще и алгебра. Или все же не последнюю роль играет общее образование, присущее современному человеку, и даже знания истории медицины. Я совершенно не случайно задаю этот вопрос, так как, будучи по первому своему образованию историком, помню то, что нам говорили наши профессора, блестящие образованные люди, что как современная журналистика началась с древнегреческого классического театра, так и нынешняя медицина берет свое начало у древних философов, логиков, историков и даже поэтов. Это лирика, подаваемая когда-то нам нашей профессурой, или все-таки реальность, которую следует изучать и которую нужно которой вообще-то нужно следовать современным студентам медицинских вузов?
Сложный вопрос. Я сразу хочу сказать, что я, конечно, не претендую на абсолют своего мнения, но мое мнение о имеющейся системе, нынешней системе школьного образования, системе высшего образования, оно очень негативное. А, то есть мне ничего не нравится в ней. Ну, нет, как сказать, ничего так не бывает. Знаете, как бы всегда не бывает черного и белого. То есть, не бывает так, что абсолютно все плохо, либо абсолютно все хорошо. Как мне любят говорить, ну, у нас же есть хорошие студенты. Я говорю, ну, есть, конечно, понимаете. Они были всегда, то есть, понимаете, как говорится, Пушкин тоже один-единственный родился в Российской империи, как, соответственно, в последний год 18 века. Но он же был один, вопрос среднего продукта. Значит, то, что касается образования как такового, оно, ну, как вы понимаете, что большинство ученых, большинство тех, кто работает, скажем так, в этой сфере, в высшей школе, скажут вам одно и то же практически. То есть, система, которая была внедрена, причем, ну, я не знаю, идея внедрения этой системы, она, по крайней мере, эта идея далека от, ну, скажем так, она технократическая система. Я имею в виду ЕГЭ, да, технократическая, то есть это попытка, ну, скажем так, дегуманизации образования, то есть, по сути дела, сведение образования к некому решению тестов, к некой накачке какими-то знаниями а-ля кроссворды, понимаете, как бы, да, то есть, по сути дела, проблема глобальная в том, что вот глобальные, если брать и школу, и брать и вуз, если коротко, то есть ядро проблемы. Образование должно учить думать, понимаете, как бы. То есть оно должно учить творческому процессу мышления, понимаете, как бы. Сейчас образование технократически, по сути дела, сводится к какой-то попытке накачать чем-то, ну, скажем так, да, какими-то фактами, которые, к сожалению, большая часть, скажем так, вот обучающихся наших, она с этими фактами работать может, ну, весьма условно, да. Ну, понимаете, вот есть, допустим, чемпион мира по кроссвордам, да, то есть он может решить любой кроссворд. Вот эта система, но что он будет с этими словами делать? Он не станет писателем, понимаете, он не может написать два предложения, он знает их номинально. Да, вот это проблема. Ну, к примеру, вот тестовая система, которой наводнено все образование до ужаса. Ведь что такое тест? Да? Тест – это вопрос с вариантами готовых решений. Понимаете, о чем я говорю?
Да,
понимаю. То есть, вот, допустим, меня как учили. Вот есть проблема, реши ее, мальчик. Да? Вот они говорят, вот есть проблема, вот она, реши ее. Сейчас тест что делает? Тест говорит, вот вам проблема, ну вот есть варианты решения, выберите варианты
угадайте,
решения.
Угадайте.
Ну, выберите этот вариант.
Ну, по большому счету угадайте.
Ну, и при этом это, естественно же, зная студентов и молодых людей, вы понимаете, что это оборачивается. Большая часть времени тратится на заучивание, тупое заучивание этих тестов, понимаете, как бы. Вот. Ну, и плюс вот то, о чем вы, конечно, сказали в отношении... ну, истории в отношении мудрецов и философов, понимаете, как бы, если мы, как бы, продолжаем эксплуатировать вот эту технократическую модель, когда вот у нас нужно сдать, нужно отчитаться перед компьютером, нужно написать, поставить какие-то баллы, галочки, да, то мы не создадим врача для больных, для людей, для живых, понимаете, как бы. Медицина – это гуманитарная такая как бы сфера, в которой, ну, мы должны работать с живым человеком. Если мы работаем с живым человеком, на мой взгляд, значит, соответственно, этого человека, то есть студента, должен учить живой человек с использованием живой модели, простите меня за, как говорится, цинизм, но мы работали с реальными пациентами, и ничего страшного не происходило. И, в общем, экзаменовать тоже должен живой человек, потому что иначе мы вся эта история приобретает, понимаете, модель вот этой схемы, да, она хороша для лечения масс, но плоха для лечения одного человека, понимаете, как?
Да, я понимаю, вы знаете, вот великие писатели Чехов, Булгаков, Вересаев, Смедович. Они врачи были.
Ну, дело в том, что, понимаете, человека невозможно представить в виде какой-то линейной модели математической. Понимаете, человек, он это непознанное нечто в природе. Большой ошибкой является ну, мысль о том, что мы как бы слишком много о нем знаем. Понимаете, мы знаем об отдельных молекулах, которые в нас плавают, но мы не знаем о том, как они вдруг собрались вместе. А вот это может сделать, вот, то есть, понимаете, помочь, ведь задача врача – помочь человеку, вот помочь, да, причем, понимаете, помогал и Чехов помогал, может быть, не хуже помогал-то, другой просто у него средств не было помощи в то время, у меня их сейчас больше, может, помогаю я хуже, но вот помочь человеку в этом контексте может только живой человек, это не может сделать машина. В нашей же ситуации, да, вот эта дегуманизация, понимаете, когда люди не могут общаться между собой, когда этот студент просто боится людей, он привык в СМС общаться, понимаете, как бы. То есть вот это увидеть этого человека, понять его проблему. Но какая проблема может, как он может понять проблему, когда он вне гуманитарной среды, понимаете?
Он становится оператором медицинской техники.
Ну и потом, нет, ну подождите, вот допустим, вы же понимаете, вот вы придете, вот у вас два образования высших, понимаете, вы придете к человеку, который сидит, и он не может связать два слова по-русски. Вы ему поверите вообще, вот скажите? Ну для вас это будет какой-то шоковый момент, и потом вам нужно будет поверить до такой степени, что вы будете следовать его рекомендациям и так далее. Но этому... никто не учит. Я тут спрашивал недавно ординаторов, кто написал роман «Три мушкетера». Я даже не спрашивал, почему «Три мушкетера», хотя их было четыре. То есть, понимаете, вот дегуманизация гуманитарных...
И что, они не сумели ответить?
Нет. Ну, поверьте, я уже не шучу, понимаете,
Дюма им неизвестен.
Я шутил в 2000 году, понимаете, это было прикольно, мы, как говорится, в наших преподавательских там хихикали-хахакали, что это уже все ха-ха, но 21 год, и сейчас, когда, в общем, я сижу на экзаменах там и так далее, то есть это все очень... Нет, опять же, хорошие есть детки. У меня сын учится на ИСТФАКе, он тоже историк, вот ваш коллега, он учится в МГУ на историческом факультете. Но это мой ребенок, понимаете? Есть хороший, но нам-то надо продукт средний выдать, чтобы это был в среднем, в общем, человек, не лишенный способности общаться с другими людьми на их родном языке, и при этом, в общем, скажем так, это человек, который должен понимать проблемы других людей, он должен считывать человека. Вот этого все, к сожалению, да, вот если говорить о проблеме, думать, современная система среднего образования, думать, и высшего образования, думать она не учит. Она учит решать тесты и соблюдать какие-то рекомендации. Да? То есть это, в общем, я еще раз говорю, что система абсолютно технократична. Да?
Вот мне было бы интересно услышать историю вашего профессионального восхождения. Сейчас вы упомянули сына. Еще не достигнув своего 50-летия, вы уже сделали блестящую карьеру ученого. Вы
сказали 50 лет, мне прям аж передернуло уже.
Меня передернуло 16 лет назад. Вы самый авторитетный эндокринолог в стране. Это мне известно. Известный к тому же во всем просвещенном мире. Возможно, ваш уникальный путь повторить никто уже, конечно, не сумеет, а, возможно, ваш искренний ответ, если он будет, конечно, искренним на этот вопрос мой, как это сложилось в вашей жизни, сделает доброе дело для тех, кто только-только сделал первые шаги на ниве медицины.
Ну, вы знаете, я, честно говоря, здесь мне надо впасть в какую-то, как бы, знаете, в какие-то восточно-религиозные, скорее, понятия, потому что в логике какой-то, по которой я, вот, допустим, стал врачом, ее, в общем, не было, потому что, ну, в моей семье врачей практически не было. Ну, были какие-то там, где-то там дальние какие-то родственники, седьмая вода на киселе. Ну, в общем, я не из врачебной семьи. У меня вот по мужской прямой линии все военные, по сути дела. Вот, причем военные так это, заканчивая уже советской армией, вот, и, соответственно, начиная в каких-то там царских, каких-то, я даже не знаю каких, там уходит дело далеко. То есть, в принципе, я должен был быть военным, вот, но, значит, это желание, понимаете, это какое-то спонтанное желание быть врачом, и единственное, конечно же, желание, которое было поддержано моими родителями, то есть, особенно мама. Я увлекался, так сказать, я увлекался и физикой, и любил математику, любил, кстати, не так сильно любил, так сказать, допустим, там, биологию, хотя потом, в общем, все это пришло постепенно, но вот я хотел быть врачом просто потому, что хотел, понимаете, как бы. И я хочу сказать очень важный момент, что вот если вы спрашиваете совета, то в клиническую медицину, сейчас это надо подчеркивать, клиническую, то есть это та сфера, где люди работают с другими людьми, понимаете, больными людьми, да, не надо идти, ну, скажем так, если ты реально не хочешь этого, понимаете, как бы. Или, ну, пример простой, когда, ну, естественно, в семье, в медицинской семье ребенок, естественно, его начинают туда, так сказать, спроваживать в медицину. Вот, понимаете, если не хочешь, не надо насиловать медициной. То есть, не надо как бы рассматривать эту сферу как, ну, скажем так, ну, ладно, пойду туда. Это сложная, действительно сложная, сложная, ну, сфера, потому что она сложна в плане образования, если говорить про то образование, которое получал я, потому что сейчас это, в общем, сейчас любое образование получить, в общем, достаточно просто кому угодно, на самом деле, если реально говорить, понимаете, как бы. Это сложно, и потом проблема в чем? Сложность не заканчивается вот этим вот дипломом. Дальше вся жизнь, она только начинается в медицине.
То есть, поэтому самое трудное – это первые 30 лет.
Да, потом привыкаешь. Да. Ну, чтобы стать врачом, нужно лет, наверное, 10 клинической работы, не просто сидение где-то в интернете, да. То есть я в общем и целом, понимаете, это была некая, вот так если рассуждать сейчас, логики в моем решении особо не было. Ну, в силу принадлежности к армии была, скажем так, вопрос был о том, что не пойти ли в военно-медицинскую академию в Петербурге, да, у меня там много друзей. Ну, потом я, когда подружился с ними уже спустя, так сказать, много лет, я говорю, ребят, нет, я бы тут не смог, у вас одни мужики, а в медицинском, понимаете, как бы у нас соотношение молодых людей к девушкам было, как бы, соответственно, 1:10, поэтому, знаете, я тут вот сидеть с вашими этими, я бы тут не выдержал. Они говорят, зато нам учиться было просто, потому что у нас тут это... Посадили в комнату по приказу. Ну, не суть.
Факт тот, что... не отвлекало, да.
Да, кстати, ничто не отвлекало, и многие говорят, что действительно, иначе бы мы просто не научили человека, потому что вот если вот, да, а нас отвлекало постоянно, непрерывно, вот. Но эта работа не всегда благодарная, не всегда благодарная. Это работа, которую надо просто любить и понимать, что она твоя. Вот тогда... То есть, понимаете, если вы не знаете, кем вам быть, не надо выбирать врачебную эстезию, потому что лучше выбрать что-то нейтральное. Вот, а я дальше, в общем, как вам сказать, я продукт все-таки советской системы, я закончил школу в 90-м году, то есть, и, по сути дела, к тому моменту, то есть, я учился еще, хоть уже и не в Советском Союзе, когда учился в медицине, я учился все-таки еще в системе советского образования, она еще тогда работала и работала эффективно весьма. Поверьте, эта учеба была, это просто был ад. Вот знаете, вот как бы, это был ад, потому что я-то как бы, будучи перфекционистом, которого родители научили, что я должен быть отличником, ну, не то, что я должен работать, я должен достигать чего-то, понимаете, вот общество советское, оно выстраивало ведь так систему, и меня это, и, по сути, меня с детского сада, как я думаю, и вас, нас всех, по сути дела, как бы устремляли, нас мотивировали, у нас были какие-то вот, вот именно так, плюс еще молодость, понимаете, все это было именно, вот чтобы учиться так, это был ад, поверьте, кромешный.
Поверю. Поверю.
Это был просто кромешный ад, потому что ты ввергаешься просто в какую-то сферу, которая не имеет никаких взаимодействий с бытовыми... Понимаете, вы хоть про Петра Первого в истории, простите, хоть слышали, но как будет там, я не знаю, там какая-нибудь там кость. Поэтому я думаю, что я продукт вот этого спонтанного решения, которое пришло, я думаю, где-то свыше, потому что, ну, как вам сказать, к людям приходят какие-то мысли, которые потом, ну, я могу сказать, что что-то мной руководило, не знаю я что. Но если говорить про академическую систему, вот про систему академическую, как вот это, как вот я получил образование, как я закончил за год аспирантуру, я защитился в 31 год, я защитил докторскую диссертацию. Вот это продукт советской системы образования.
Вы член-корреспондент Российской академии наук,
да,
минут академик.
Ну, это бы, да, это, но я вам хочу сказать, что вот то, как меня научили учиться, я хочу сказать, и научили стремиться к чему-то и делать... И как бы это вот, я хочу сказать, что это мои родители, но это вот советское общество, оно так выстраивало систему, нас так готовили с детского сада.
А вот образ жизни наших соотечественников, это логично, перейдем к этому. Об этом сейчас разговор серьезный везде. Малоподвижность, склонность к возлияниям, к чревоугодию. Угу. Простите за
нет, такое. Все правильно, конечно.
Да, к употреблению не только спиртного, но и всякого рода сильнодействующих немедицинских и медицинских препаратов и прочее, прочее, прочее. А возможно ли довести до людей вообще вот опасность всего этого, ну, чтобы они это поняли, и прислушаются они в тех житейских условиях, в которых мы все пребываем уже много-много лет? И с точки зрения психологической их оценки, и с точки зрения традиционной культуры российской. И исходя из финансовых, материальных возможностей, ну, в принципе, очень среднего человека. Отличается ли этот образ жизни, скажем, на Западе, и в какую сторону, я вот сомневаюсь, что там они сильно лучше нас. А ведь та же наркомания пришла к нам даже не оттуда, кстати, не с Запада, а с Востока. И лишь затем с Запада заглянула, а потом прочно... Очень прочно укрепилась у нас. Она накладывается на наш алкоголизм, и не только на наш. На некачественное питание или же на безграмотный выбор продуктов. Ваши прогнозы на ближайшее будущее. Потому что здоровье нации, вы, кстати, об этом уже говорили, это суть того, что покоится на ложе национальной идеи, без чего ни одна подобная идея не может быть в принципе реализована.
Ну, во-первых, скажем так, давайте сформулируем национальную идею для начала, я хочу сказать.
О, я далек от этого, да.
Ну, я хочу
любая
сказать,
любая национальная
идея. Я понял, идея, ладно, да. Любая, ну, хоть какая-то, да, то есть, ну, смотрите, я, опять же, немножко пессимистичен, потому что образ жизни, первый момент, он, скажем так, он, как сейчас, я не люблю термин «здоровый образ жизни», потому что, когда мне это говорят молодые люди, они мне, я сразу говорю, что у вас образ, заменяющий саму жизнь, потому что, а что вы, собственно, тут бегаете, во имя чего? Да, то есть, вот у вас идея-то какая? Вот в этой жизни идея. Если нет идеи, есть только ее образ, понимаете, как бы. У меня тут... Я говорю, я хотя бы стремился, вот мы стремились к чему-то, вот к тому-то, к тому-то, к тому-то. Пусть это, ладно, банально, глупо, это все какие-то лозунги, но, тем не менее, мы-то чего-то достигали и достигаем, и я вот... Вы меня привели уже в пример молодежи, то, что называется, понимаете, как бы. Так вот, понимаете, везде практически подобного рода ситуации не надо себя как-то уничтожить. уничижать, потому что это тоже русское, понимаете, что мы какие-то все убогие. Нет, совершенно, понимаете, как бы образ жизни является...
Вы знаете, я далек от этого, потому что я много лет прожил за границей, будучи там собственным корреспондентом за рубежом, еще к тому же.
Конечно.
В разных странах, причем в разных странах, и бывал в командировках, и долгих, и коротких, разных абсолютно. И я не могу вам... И у меня очень много, кстати, приятелей, знакомых, которые там живут, остались жить, и местные, и наши, которые уехали. И я далек от этих сравнений в ту пользу.
Ну, конечно.
Понимаете, очень далек.
Ну, мы один биологический вид, мы свободно скрещиваемся, понимаете, не надо делать, что мы же абсолютно люди, за границы-то они в нашей голове проведены по земной поверхности, понимаете, как бы. Но, понимаете, в чем проблема? Эта проблема, конечно, не русская, да, и не, я не знаю, там, не российская, как это говорится, да, то есть это проблема глобальная. Проблема в чем? Образ жизни отражает то, что находится в голове у человека, да, вот в голове у человека, в первую очередь. Вот меня спрашивают, я иногда студентов спрашиваю, вот ожирение – это болезнь чего? Они мне начинают, обмен веществ, ля-ля-ля, начинается вот это болезнь того-то, то-то с тем-то работает. Я говорю, нет, ребятки, ответ простой, рот где находится? На голове, значит, ожирение – это болезнь головы. То есть, понимаете, вот этот нездоровый, как его называют, образ жизни, ну, то есть, как бы, действительно распространение ожирения и так далее.
У меня есть голова, я в нее кушаю.
Да, безусловно, ну, конечно. Да. Понимаете, ведь еда, алкоголь, наркотик – это вещи, которые доставляют удовольствие. Еда в этом плане – это вещь, которая необходима, с одной стороны, человеку, мы без нее просто умрем, правда? Это старейший, это ключевой биологический, ну, как бы... суперзадача, да, добыть
еду. Это ужасно, но это правда.
Да, ну а как иначе? А мозг-то он создан, как говорится, по одному и тому же какой-то модели. Так вот, понимаете, как бы, если человек не получает удовольствия в высоком смысле этого слова, да, он не удовлетворен, он постоянно невротизирован, он находится в состоянии хронического какого-то неблагополучия, да? Вот такая модель есть в природе? Нету. И при этом, в общем, еда, ее промышленное производство, оно, в общем, достаточно недорогое сейчас стало. Когда не мотыгами добывают рис там, понимаете, а когда это просто машина делает. Еда, в принципе, вот самая простая, она не такая дорогая. Ну, представьте, зарплата западного такого среднего класса. Но он этой едой может залить, понимаете, вот, я не знаю, там, картошкой, крупой. То есть, понимаете, еда – это относительно недорого, да? И, соответственно, смотрите, получается некий разрыв в каком плане? Человек не удовлетворен, он страдает, он не получает удовлетворения от жизни, он рефлекторно будет искать удовольствие в другом. Не может человек без этого, он живой. И человек не виноват. Я не склонен обвинять ни одного пациента с избытком веса. Ах, ты такой-сякой, обжираешься, заклей себе рот пластырем. Это самая примитивная поверхностная система взаимодействия. Гнать кого-то, бить палкой. Он живой человек. Это свойственно людям, понимаете? Если это так
распространено. То есть он хочет жить, а не умирать постепенно?
Нет, да? Он хочет получать удовольствие. Он хочет прийти домой, поесть. Это же гедонические системы, которые говорят ему спасибо, дорогой. Он наконец-то успокоился. За день первый раз он бегал весь день, мучился, он страдал, он был погружен в свои комплексы.
Хорошо. Вот за оставшуюся,
вот он, современный человек.
За оставшуюся у нас с вами минуту, хотя это не, наш не последний разговор, уверяю вас, так сказать, не открутитесь, а следующий. Так вот, за последнюю вот эту вот минуту, что бы вы посоветовали, что в главное, вот скажем, в рейтинге «Не заболей»?
Я хочу сказать, что высокий культуральный уровень и высокий уровень образования – это один из факторов, увеличивающих продолжительность жизни. Это точно, это доказано. Человека надо учить с детства и учить на высоких примерах, и учить стремиться к чему-то, да, отличающегося от миски, понимаете, как бы. Вот это может решить. Про это утопия абсолютная, но если вы меня спрашиваете, то, в общем, вопрос в общей культуре, он всегда в это упирается. Культура, в том числе и питание, да? Вот. Ну, здоровый образ жизни пусть будет самый простой выход. Ну, бегайте, прыгайте, но вы понимаете, все человечество бегать и прыгать точно не будет. Оно должно быть мотивировано
Ну, понятно, а мотивация. Мы с вами об этой мотивации еще раз поговорим.
С удовольствием, раз, да. С огромным удовольствием.
Это очень интересно.
Готов вопрос, приезжать, да, хоть каждую неделю, если будете звать.
Это пообещал член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Валентин Викторович Фадеев. Валентин Викторович, спасибо вам большое.
Вам спасибо огромное, что была, так, предоставили возможность вот такого общения, потому что я всегда считаю своим долгом это. Это даже прописано, кстати, в уставе Российской академии наук, что члены академии обязаны, это же не просто так, мы обязаны, понимаете, отдавать то, что в нас вложено жизнью, страной, которая нас вырастила, Россией, да, мы должны возвращать. Я считаю, что я уже дожил до того этапа жизненного, когда я должен отдавать. Поэтому вы мне предоставили возможность очень большую. Я вам искренне благодарен.
А уж как я вам. Благодарен Валентину Викторовичу Фадееву. Андрей Бинев. Всего вам доброго.